Здравствуйте, дорогие зрители! Восторгаться премудростью Божией, как мы неоднократно подчеркивали с вами, это одно из самых важных способностей духовно чуткого человека. Как мы говорили, самая обыкновенная вода оказывается самым большим чудом во Вселенной. Очередной пример можно привести. Когда она замерзает, то в твердом виде вода проявляет еще одно феноменальное свойство, насущно важное для жизни. Помните, раньше молоко продавалось в бутылках? И что происходило, если вы случайно забывали его во дворе, когда температура падала ниже нуля? Молоко состоит на 87% из воды. Вода в молоке замерзла и расширилась. Почти любое другое вещество, как вот этот расплавленный парафин, будь то оно твердое, жидкое или газообразное, сожмется, когда температура понизится. Сжимаясь, оно становится более плотным. Вода тоже сжимается во время снижения температуры к точке замерзания. Но ниже 5 градусов по Цельсию происходит что-то совершенно другое. Она вдруг расширяется и становится менее плотной. Замерзая до твердости, она становится еще менее плотной, достигая почти 9% увеличения объема. Чугунный сосуд, наполненный обыкновенной водой H2O, помещен в мензурку с жидким азотом, чтобы заставить воду внутри него быстро замерзнуть. Когда вода расширяется и замерзает, она пытается расшириться, а сосуд ее удержать в том же объеме. И совершенно безуспешно. Симпатичный взрывчик такой получается. Как видите, вода обладает большой силой. Ничто не может остановить ее расширение при замерзании. И это свойство жизненно важно для всего живущего на Земле. Потому что именно благодаря этому явлению лед плавает. Он занимает большую площадь, чем жидкая вода, не прибавляя при этом в весе. И таким образом, находясь на поверхности воды, лед служит слоем изоляции, защищающим воду подо льдом от дальнейшего замерзания. Если бы вода, как другие жидкости, становилась более плотной при замерзании, лед бы тонул, а на поверхности образовывался новый лед, который также опускался на дно водоемов. И так до тех пор, пока не замерзли бы все реки и ручьи полностью, прекратилось бы течение. Конечно же, погибла бы вся рыба и все живущее под водой. Озера промерзли бы совершенно, и даже океаны могли бы стать, в конце концов, сплошной массой льда. Летом солнечный жар растапливал бы только тонкий слой на поверхности, образуя полужидкую слякоть. И, соответственно, жизнь на Земле имела бы мало шансов на сохранение. Но Бог сотворил землю для жизни, поэтому ему пришлось, выражаясь человеческими представлениями, подсуетиться и внести некоторое очень важное изменение в структуру молекулы воды. Все это вышесказанное все мы с вами изучали в средних школах, иногда интересно вспомнить. Но, как писал Пушкин, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Изучая воду, современные ученые пришли к сногсшибательному выводу, что она обладает интеллектом.
У воды есть память. Результаты экспериментов, проведенных во многих странах мира, показали, вода воспринимает и запечатлевает любое воздействие, запоминает все, что происходит в окружающем пространстве. В воде достаточно просто соприкоснуться с веществом, чтобы узнать о его свойствах и сохранить эту информацию в своей памяти. Догадывались ли об этом наши предки, когда превращали обычную воду в целебную, используя для этого сосуды из серебра?
На сегодняшний день это лучший производимый антибиотик. Настолько хороший, что в Афганистане и в Ираке американские войска используют серебряную воду. Один атом на 100 миллионов, чтобы уничтожить всех микробов в ране. Вот и президент Соединенных Штатов использует эту воду для дезинфекции рук. И я задал себе вопрос, как же может существовать такая вода.
Запечатлевая информацию, вода приобретает новые свойства. При этом ее химический состав остается прежним.
Что действительно было господствующей точкой зрения, это то, что важен химический состав воды. Так вот, сенсационная новость заключается в том, что все это чепуха. Структура воды намного более важна, чем химический состав.
Структура воды — это то, как организованы ее молекулы. Мы видим, как молекулы воды объединяются в группы. Эти группы называются кластерами. Ученые предположили, что именно кластеры являются своеобразными ячейками памяти, в которые вода, как на магнитофонную ленту, записывает все, что видит, слышит, ощущает.
Люди не думают, что при выключении света вода изменяется. Вследствие технологического воздействия от электрического поля, например, от высоковольтной линии, вода может измениться.
Вода, конечно, остается водой, но ее структура, словно нервная система, реагирует на любое раздражение. Современные приборы смогли зафиксировать, что в каждой ячейке памяти воды находится 440 тысяч информационных панелей, каждая из которых отвечает за свой вид взаимодействия с окружающей средой.
В нашей телепрограмме отец Георгий Кочетков с рассуждениями о христианстве и церкви.
Михаил Владимирович, у меня такой вопрос. Если подлинности не учит церковь, а слово «сам», приставка «сам», вы сами сказали, что это неприемлемо, то что остается?
Нет, церковь-то учит. Просто есть церковь и церковь, понимаете? Церковь как духовная... Общество – это одно. Общество, которое напоено Духом Святым, благодатью. И церковь как учреждение, как организация, где есть профессионалы, есть более верующие, менее верующие, более праведные и менее праведные люди. Это разные вещи.
Мы больше имеем дело с учреждением.
А вот давайте иметь дело не только с учреждением. Вот мы как раз сегодня специально стали говорить... И я очень люблю слово «церковь», но, как вы слышали, очень почти не упоминал. Позже немножко выступавшие после меня ввели это понятие, и я даже немножко досадовал по этому поводу. Потому что я так и думал, вы поймете, но церковь как учреждение, как обычно, как чаще всего понимают. Если уж не как здание, то как учреждение, институцию социальную. Вот. А социальная институция наша церковная больна. И больна очень тяжело. А вот церковь с большой буквы, это другое дело. Она может исцелить церковь с маленькой буквы, церковь вот эту институциональную. Может исцелить? Может. И дай Бог, чтобы это произошло. И всем было бы от этого только хорошо. Но надо, как говорится, вещи называть своими именами. Если кто-то болен, не надо делать вид, что он здоров. Понимаете? Вот. Так что церковь с большой буквы, церковь как традиция живая, учит всему этому. Я ничего сегодня не придумал. Я говорил вещи, которые я могу обосновать изнутри традиции. И есть замечательные примеры всему этому. Но, к сожалению, многие вещи, которые являются искажением традиции, стали восприниматься, особенно за последние 10 лет, как сама церковная традиция, как сама церковь говорит. Понимаете? А вот это уже страшно. Вот это уже даже не вопрос стилизации. Это хуже, это вопрос подлога.
А жизни проповеди Иисуса Христа. Давайте посмотрим маленький фрагмент фильма Франко Дзеффирелли.
Покормите ее. Она жива! Она жива! Она жива! Рави, я хочу извиниться. Я не знал, кто ты. Я думал, девочка умерла. Ведь она умерла и видела это собственными глазами. Неужели ты не можешь верить, не видя, Фома? Иногда могу. Иногда мне кажется, что я знаю, во что верю, но что-то... Что-то происходит, разум мой затмевается, и... Я не знаю. Коли ты так сомневаешься, должно быть, хочешь знать наверняка. Да. Тогда иди со мной. Что ж, мне бросить работу и... Да. Яир, отдашь ли ты своего слугу, чтобы он стал моим учеником? С радостью, господин. Я рад за него. Ты еще сомневаешься, следовать ли за мной, Фома? Нет. Кажется, нет.
Еще один фрагмент видеозаписи слов ныне покойного митрополита Антония Блума. Давайте с вами послушаем.
И вот когда мы приходим креститься, мы должны помнить, что мы погружаемся в воды, которые являются символом смерти и воскресения. Очень просто это себе представить. Ребенок это может понять. Больше, может быть, чем ученый, человек, который хочет видеть символы. Если человека погрузить с головой в воду, это ему смерть. И когда нас погружают с головой в крестильные воды, мы должны это ощутить как момент, когда смерть пришла к нам. Если только мы не будем вызваны из этой стихии смерти голосом Божьим. И второе действие, мы восходим, выходим из этих вод, и это символ нашего воскресения. Мы выходим, и в первый раз мы дышим. Но мы дышим по-новому. Мы очищены от нашего первородного греха, отречения от Бога, чуждости к Богу, и мы входим в область новой жизни. Мы делаемся теперь Христовыми. Мы на себе несем как бы чистоту, святость Христа вместе с Его вечной жизнью, которая нам дана. Но, Боже мой, что это значит? Это значит, как апостол Павел об этом говорит, что раньше, перед крещением, мы оскверняли только себя самих, а после крещения, когда мы оскверняем нашу плоть и нашу душу, мы оскверняем самого Христа. Он очень трагически об этом говорит, когда он взывает к верующим и говорит, неужели мы возьмем члены тела Христова, то есть наши члены, руки, ноги, все тело, и отдадим это восквернение блуднице. И не обязательно в блудном грехе, а во всем том, что является блудом по отношению к Богу. Действием, мыслями, чувствами, желаниями, поступками, которые никак не совместимы с нашим единством со Христом. Вот в этом трагическое значение крещения, в этом предельное значение его. Мы делаемся телом Христовым, и все то, что мы совершаем над своим телом, над своей душой, над своей жизнью, мы совершаем как бы как Богу-убийцы или люди, отрекающиеся уже вторично от Христа после того, как мы стали едины с Ним. Это очень большая ответственность.
Также давайте продолжим просмотр сохранившихся материалов об отце Александре Мене, выдающемся пастыре 20 века.
Александр Галич, известно, что он его крестил, и у Ольга Галича есть песня про этот храм, поется, когда я вернусь, песня про наш храм.
Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать с небом, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем. Когда я вернусь...
Слова Христовы о том, что блаженны изгнанные правды ради, они справедливо написаны на его гробнице, на его могиле и на могиле многих других людей. Но здесь это особенно звучит. Но я бы хотел подчеркнуть, что это блаженство. Блаженно это значит в высшей степени счастья. На самом деле полнота раскрытия человеческого «я», его блаженство, заключается совсем не в том, чтобы не иметь препятствий, а в том, чтобы препятствия преодолевать, в том, чтобы быть победителем, несмотря на то, что вокруг бушует черные бури, и быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь.
Меня вызвали в детский сад, когда первой моей дочери Дуньке было 3 года. Тетя-воспитательница им рассказывала, что вот какой хороший Ленин, и поэтому вы всем должны быть обязаны, благодарны Ленину. Вот то, что солнышко светит, речка течет, деревья зеленые, вообще тем, что вас любит, это все Ленин. На что 3-летняя Дунька, ничтожесть умняшись, сказала: неправда, это все создал Бог. Поцарилась тишина, тетя-воспитатель сказала: какой дурак тебе это сказал? На что Дунька сказала: не дурак, а мой папа, он умнее вас. Меня, естественно, тут же вызвали туда. У меня еще вид был такой, который действовал, конечно, на воспитателей и других идеологических работников. Все, у меня были патлы до плеч, борода, драные джинсы, ну, такой хипарь. Значит, пришел я к этой тетеньке, директрисе детского сада. Она говорит: что вы себе позволяете? Что вы ребенку жизнь портите? Что вы начинаете какими-то бреднями голову? А я был, к сожалению, невыдержанный и очень раздражительный. Я начал орать. Я заорал, что я режиссер фильма «Белорусский вокзал». Я профессиональный идеологический работник. Я лучший, вас знаю, как воспитывать моих детей. А вы не суетесь, ваше дело следить за тем, чтобы дети... В общем, какие-то грубые слова я ей наговорил. Она встала, прикрыла дверь в коридор и сказала: «Да я вас понимаю, ну зачем ребенку жизнь портить?» После этого я обратился к отцу Александру. Говорю: «Ну что делать, ведь все вокруг, на каждом шагу, ну двойная жизнь, то есть приучать детей ко лжи с первого шага». И он меня поразил. У него лицо стало жестким в этот момент. Он сказал: «Зачем приучать ко лжи? Болтать не надо».
Пойдемте, пойдемте все.
И он говорил, что мы счастливые люди, что вот пришли вот в это время, потому что вот то-то, то-то, то-то. Он всегда видел положительное в том, что он живет в этой стране, что он живет в это время, в 20-е. И всегда находил какой-то положительный момент вот в том, что ему дано. Для него было самое важное, как человек выражает себя в творчестве. Недаром о творчестве, он все время говорит о творчестве. Что мы призваны сотворчествовать Богу в его деле, делании здесь, среди людей.
И заключительная богословская часть нашей телепрограммы. Богомыслие и богословие – это основы духовной жизни каждого человека. Человек не сможет правильно выстроить свою жизнь, не задаваясь вопросами: «А как Бог ко мне относится? Что Он думает о том, чем я занимаюсь в жизни?» В конце концов, Бог, Он кто? Что Он хочет от меня? Что, наоборот, для Него противно? А это как раз вопросы богословия. Само слово «богословие» большинство людей как-то настораживает. Дескать, богословие – это сугубо внутрицерковное понятие, какая-то наука для особо посвященных. Будущие священнослужители в семинариях и академиях изучают богословские дисциплины. Вот пусть и изучают, им положено. А мы люди простые, проблемы у нас житейские – к нам, каким боком это относится? Относится, потому что любой серьезный вопрос жизни, он не решаем без учета таких факторов, как предназначение человека, его душа, смысл. Без всего этого невозможно корректно выстроить иерархию ценностей. А между тем, в наше время, даже в церковной ограде, в значительной мере утрачен интерес к богословию. В нашей стране по разным причинам это дошло до последнего предела. Множество людей, принимающих святое крещение, не знают даже, что такое символ веры. А священнослужители есть, которые ни разу в жизни не прочитали от начала до конца Библию. Исторически это, конечно, понять можно. Вообще, на сегодняшний день люди, причем по всему миру, одинаково дезориентированы, одинаково плохо понимают, в чем сермяжная правда. Вот что-то словно закрылось, казалось бы, насовсем. Достаточно посмотреть, как организована материальная жизнь. Не сказать, что плохо, местами даже очень целесообразно. Но вот куда все движется и что является краеугольным камнем? Приоритетным являются жутко банальные вещи. Надо быть богатым и здоровым, и все. Вот все время надо стараться делать именно это. И какое тогда к шуту богословие? То есть последние остатки устремленности куда-то, хотя бы за какие-то эмпирические рамки, вымываются из сознания. В этом смысле наш век удивительно равнодушен и к философствованию, которое в каком-то смысле всегда является базой для богословия, и тем более к богомыслию какому-то. Тем острее для нас сейчас стоит эта проблема. Все мы с вами плоть от плоти этого времени. У нас в клеточках шевелится то же самое. Мы тоже в этом все росли. Мы пережили все то, чего хочется нашим современникам. Эти желания и у нас копошатся внутри. И они почти столь же нарочиты, как и у всех людей мира сего. Все мы люди мира сего. Просто кому-то больше повезло. Так вот, богословствование позволяет человеку хотя бы главное держать в фокусе. И усилия богословия все-таки в этом смысле даром не проходят. Люди научаются и начинают лучше друг друга слышать, лучше друг друга видеть, что тоже еще важно. Я имею в виду не просто банальное вежливое поведение, когда дают другому высказаться, а слышать другого в чем-то еще более глубоком. Слышать и видеть того человека, который обычно от нас скрывается. А значит, в каком-то смысле слышать и видеть Бога и Божье действие, которое в каждом из нас совершается не одинаково. Все это очень важно. Так что, строго говоря, этот духовный рост, который позволяет человеку раскрепощаться от пут мира сего, он напрямую, особенно в наше время, в весьма серьезной степени связан с богословской зрелостью. К тому же, в наше время мир не поверит и серьезно не увлечется каким-нибудь даже самым дерзновенным действием. Миру нужны доказательства, убедительность, рассуждения и прочее. Все мы с вами такие. Нам надо многое чего наговорить, прежде чем нас прошибет. И это, в каком-то смысле, тоже свидетельство, если не зрелости, то исторической взрослости человечества. Все-таки прожитые годы, несмотря на справедливость известного тезиса о том, что история никогда и никого ничему не научила, все эти прожитые годы и века все-таки как-то отложились в опыте человечества, особенно европейского, и это никак не обойдешь. Так что мы с вами, общаясь в телеэфире и затрагивая вопросы веры, богословские вопросы, не просто отдаем дань чему-то такому, что традиционно считается важным. Это важно по существу жизни. Важен навык думать о своей душе, о ценностях вечных, о Боге. Именно навык, без него ничего само собой не получится. Это как обыкновение посещать храм в воскресные дни. Если нет такого правила, просто так заставить себя прийти на богослужение на грани невозможного. Ну, разве что, проходя мимо, иногда зайти в храм, перекреститься и свечку поставить. А так, чтобы целенаправленно побывать на богослужении и сознательно в нем участвовать, это на грани непосильного. Поэтому выработать этот самый навык, размышлять о Боге, о людях и о себе, это наша с вами задача, ради которой выходят наши с вами христианские телепрограммы. И Бог даст, мы еще с вами о многом размыслим. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Желаю всего доброго.